И то еще крепко заметь в думах. От Никона-то правда отшатнулось много народу. Хуже наделаем со своими хитростями. Говорить не умеет, а наговорил с 3 короба. 30 тысяч — это мало, надо 30 по 30. Там пойдут города, не чета Царицыну да Саратову. Степан не хотел показать, но слова Федора внесли в душу сомнения. Он думал и хотел, чтобы ему как-нибудь помогли бы в его думах, но никак не просил о том. Сам собой он порешил, что пусть обман, лишь бы помогло делу. Вся загвоздка только с этим патриархом. От Никона на Руси, слышно, отреклось много. Не наделать бы себе хуже. Правда? Они же идут, они же не... Это не то, что стало их 30, и все, и больше нету. 2 недели назад у нас и 15 не было, стоял на своем Федор. «Как ты, Ларька?» — спросил Степан Ларьку, тоже остановившись перед ним. Ларька подумал. «Да меня тоже воротит от их. На кой?» — сказал он искренне. «Ни черта не понимают!» — горестно воскликнул Степан. «Иди воюй с такими!» Один голову ломаешь тут, ни совета разумного, ни шиша. Сели на шею и ножки свесили. Чего не понимаем? Изумился Федор. Во! Не понимают его. Степан напористо не в первый раз стал всем объяснять. Так будут думать, что я сам хочу царем на Москве сесть. А когда эти появятся, стало быть, не я сам, а наследного веду на престол. Есть разница! Ты меньше кричи везде, что не хочешь царем быть. Вот и не будут так думать, — посоветовал Матвей. — Как думать не будут? — не понял Степан. — Что царем хочешь сесть? А то кричишь. А все наоборот думают. Царем сесть задумал. Это уж так человек заквашен. Ему одно, он другое. — Пошел ты! — отмахнулся Степан. — Я-то пойду, а вот ты с этими своими далеко не уйдешь. Мало еще народ обманывали. Нет... И этому дай обмануть. А как обман раскроется? Для его же выгоды обман-то, дура! Не мне это надо! А все-то как? И все-то для его выгоды? А че так уж страшись-то, если вы подумаете, что царем? Ну, царем! Какой я царь! Степан, и это истинная правда, даже и втайне не думал, быть ему царем на Руси или нет, может, атаманом каким-то великим. И шо какой-то царь-то только самовольный шибко. Ну, слушаться зато будут. Был бы с народом добрый, будешь и царь хороший. Не великого ума дело. Сиди высоко, да плюй далеко. Всегда, как разговор заходил про царя, Матвей смотрел на Степана пытливо и весело. «Вот как!» — воскликнул Степан. «Легко у тебя вышло». «Жник, правда, посидеть охота. Плеваться-то научусь. Дальше других насобачусь». «Тут важно еще метка», — заметил Ларька. Засмеялись. Но Матвей не отлип от Степана. «А ведь думка есть, Степан. Нас-то не обманывай. Скажи, придержать ее хошь до поры до время, ту думку? Ну и не объявляй пока. Какое нам дело? Кем ты там станешь?» «Вам нет дела, другим есть». Теперь уж и Степан серьезно втянулся в спор с дотошным мужиком. «Кому же?» — пытал Матвей. «Есть». «Кому?» «Стрельцам, с какими нам еще доведется столкнуться. Им есть дело. То ли самозванец идет, то ли ведут коренного царевича на престол. Как знать будут, такая у них и охотка биться будет. Нам надо, чтоб охотка-то эта вовсе бы пропала». «Да пусть будут!» — воскликнул Ларька. «Мы что, с рожи, что ли, опадем? Объявляй!» Атаман убеждал его больше, чем занудливый Матвей. «Не то дело, что будут!» — упрямился Матвей. «Царевич-то помер. Вот и выйдет, что брешем мы. А то бояры не сумеют стрельцам правду рассказать. Эка! Сумеет! А мы в дураках окажемся с этим царевичем. С какими глазами на Москву-то явимся?» «Надо сперва явиться туда», — резонно заметил Степан. «На Москве уж явился? Скорый какой! Ну, а ты дай мне так подумать. Вот явились. А там и старый млад, все знают. Царевич давно в земле. А мы вот они, пых с царевичем. Кто же мы такие будем?» Степан не хотел так далеко думать. «До Москвы еще дойти надо», — повторил он. «А там видно будет. Будет день, будет хлеб. Зовите казаков, какие поблизости. Объявляю. Как думаешь, Асан?» Напоследок еще весело спросил он татарина. «Как знаешь, батька», — отвечал татарский Мурза. «Объявляй. Наша рожа не станет худая». Асан засмеялся. «Матвей?» Степан все же хотел пронять мужика, хотел, чтобы тот склонился перед его правдой. «Объявляй, что я могу сделать? Знаю только, что дурость». Матвей и склонился, но горестно и безнадежно, не в силах он ничего никому доказать тут. Казаки, рядовые десятники, какие случились поблизости от шатра атамана, заполнили шатер. Никто не знал, зачем их позвали. Степана в шатре не было. Он вышел, когда стали приходить казаки. Вдруг полог, прикрывающий вход в шатер, распахнулся. Вошел Степан, а с ним царевич Алексей Алексеевич и патриарх Никон. Особенно внушительно выглядел Никон, огромный, с тяжелыми ручищами, с дремучей пегой бородой. Царевич и патриарх поклонились казакам, те растерянно смотрели на них, даже и те, кто знал о маскараде, и те смотрели на царевича и патриарха с большим интересом. «Вот, молодцы, сподобил нас Бог, гостей наслал». — заговорил Степан. — Этой ночью пришли к нам царевич Алексей Алексеевич и патриарх Никон. Ходили слухи, что царевич помер. Это боярская выдумка. Он живой. Вот он. Не в моготу ему стало у царя. Ушел от суровости отца и от боярского лиходейства. Теперь пришло время заступиться за его. Надо вывести бояр на чистую воду. А заодно и поместников, и вотчинников, и воевод, и приказных. Они никому житья не дают, даже им вон. Вон, кому даже. Степану не удавалось говорить легко и просто. Он ни на кого не смотрел, особенно уклонялся от изумленных взглядов казаков. Сердился и хотел скорее договорить, что надо. «Все, это я хотел вам сказать. Теперь идите, царевич и патриарх с нами будут. Теперь...» «И шо хотел сказать?» Степан посмотрел на казаков, столпившихся у входа в шатер, подавил неловкость своей улыбкой, несколько насильственной. «Теперь дело наше надежное, ребята. Сами знаете и всем говорите. Ведем на престол наследного. Пускай теперь у всех языки отсохнут, кто поминает нас ворами да разбойниками. С Богом!» Казаки, удивленные необычной вестью, стали расходиться, оглядываясь на царевича и патриарха. Некоторые глазастые заметили, что одеяние патриарха опять что-то напоминает рясу митрополита Астраханского, но промолчали. Когда вышли все, Степан сел, велел садиться патриарху и царевичу. «Садись, патриарх, и ты, царевич, седайте. Выпьем теперь. За почин доброго дела, за удачу нашу». Исаулы потеснились за столом, посадили с собой старика и смуглого юношу царевича, поближе к атаману. «Налей, Мишка», — велел Степан, сам тоже не без любопытства, приглядываясь к высоким гостям. Мишка Ярославов налил чары, поднес первым патриарху и царевичу, усмехнулся. «Ты пьешь ли?» — спросил он юношу. «Давай», — сказал тот, и покраснел, и посмотрел вопросительно на атамана. Тот сделал вид, что не заметил растерянности царевича. Патриарх хлопнул чару и крякнул, и оглядел всех, святой и довольный. «Кхух! Ровно ангел по душе прошел босиком. Ласковое венцо!» — похвалил он. Казаки рассмеялись, неизвестно, как царевич, а патриарх явно был мужик свойский. «Приходилось, когда владыкой-то был, небось, заморское пивал», — поинтересовался Ларька Тимофеев весело. «Так а можно ли патриарху-то?» — спросил Матвей. «Ни одного только патриарха, а и всех». Казаки за столом покосились в сторону патриарха. Старик прищурил умные глаза. Слова Матвея пропустил мимо ушей, а Ларьке ответил. «Пивали, пивали. Ну-ка, милок, поднеси-ка шо одному за церкву православную». Выпил и опять крякнул. «Вот так ее! Ну, Степан Тимофеевич, что дальше? Располагай нас!» Степан с усмешкой наблюдал за всеми. Он был доволен. Сказал, «На струги пойдем. Тебе, владыка, черный струг, тебе, царевич, красный. Вот и будете там. Будьте как дома. Ни об чем не заботьтесь». В шатер заглянули любопытные. Войти не посмели, но с интересом великим оглядели двух знатных гостей атамана. «Пошло уж», — сказал Степан. «Можно и идти. Пошли, Никон, давай передом шагай. Ты самый важный тут». Вышли из шатра втроем — Степан, царевич и патриарх. Направились к берегу, где приготовлены были два стружка с шатрами. Один покрыт черным бархатом, другой — красным. У обоих стружков стража нарядная. Степан на виду всего войска что-то рассказывал гостям своим, показывая на войско. Шагал сбоку патриарха, вперед заходить не смел. Громадина патриарх ступал важно, кивал головой. Со всех сторон на них глядели казаки, мужики, посадские, стрельцы. Все тут были — русские, хохлы, запорожцы, мордва, татары, чуваши. Глядели, дивились. Никому не доводилось видеть патриарха и царевича, да еще обоих сразу. Степан проводил гостей до стружков, поклонился, гости взошли на стружки и скрылись в шатрах. Степан махнул войску рукой. «По стругам!» А к царю шли, ехали, плыли бумаги. Рассказывали. Стоит Дион под Самарою, а Самареня своровали. Самару ему вору сдали. И хочет он, вор Стенька Разин, быть конче под Симбирск на Семен день, 1 сентября. И того часу хочет приступить к Симбирску всеми силами, чтоб ему вору Симбирск взять до прихода в Симбирск Кравчева и воеводы князя Петра Семеновича Урусова с ратными людьми. И только, государь, замешкаются твои великого государя полки, чаять от него вора под Симбирском великой беды, потому что в Симбирску, государь, в рубленном городе один колодец, и в том воды не будет на один день, в сутки не прибудет четверти аршина. А Кравчи и воевода, князь Петр Семенович Урусов из Казани и окольничий князь Юрий Никитич Борятинский с Саранска с ратными людьми в Симбирск августа по 27 число не бывали, а он симбирян государь. Воровской приход чает спасение Большаго, смотря на низовые города, что низовые города ему, вору, сдаются. Царь встал и в раздражении крайним стукнул палкой о пол. «Я чай нагулялся уж, Стенька!» — гневно воскликнул он. «Пора и остановить, молодца! Что же такое деется-то?» Стенька еще не нагулялся. Еще обмывали город, Самару. Праздник разгорелся к вечеру на берегу, повыше Самары. Гулял весь огромный лагерь. Жарились на кострах целые бараны и молодые телята-одногодки. Сивуху из молодой ржи, мед и пиво расходовали вольно, сидели прямо у бочек. Впереди дальше трудно будет, Степан знал, потому дал погулять. Хотели немного, а разошлись во всю матушку. Раскачали опять теплые воздухи, загудели. Степан, изрядно уже пьяный, сидел возле своего шатра, близко у воды, расхлыстанный, тяжелый, опасный, пел негромко. По левую руку его царевич, по правую — патриарх. Патриарх тоже уже хорош, но пить, видно, он может много. Степан пел опять свою дорогую, любимую дедушке стыря. «Ох, матушка, не могу, родимая, не могу!» Все, кто сидел рядом, в разнобой подтянули. Не могу, не могу, не могу, могу, могу. Ох, не могу, не могу, не могу, могу, могу. Сял комарик на ногу, сял комарик на ногу. Опять недружно, нескладно забубнили. У-у-у-у. На ногу, на ногу, на ногу, ногу, ногу. Ох, на ногу, на ногу, на ногу, ногу, ногу. Степан вдруг разозлился на эту унылую нескладицу, встал и заорал, и показал, чтоб и все тоже орали. «Ой, ноженьку отдавил! Ой, ноженьку отдавил!» И все встали и заорали. «Отдавил, отдавил, отдавил, давил, давил! Ох, отдавил, 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 давил, давил!»